Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». После некоторого перерыва мы снова с вами. И сегодня у нас в гостях вместе с нами сотрудниками отдела по работе с молодежью, а именно Максима Карцева.
Здравствуйте.
Ивана Онищенко.
Привет.
И меня, Василия Дрожина. Сегодня с нами интересный гость из города Красноярска.
Я бы даже сказал, необычный гость. Настолько необычный, что я даже не знаю, с чем это сравнить. У нас были вот всякие разные гости. Была девушка-силач, да, был радиоведущий. Ну вот это тоже что-то такое из этой же серии. Как всегда, в «Чае со сливками» гость необычный.
Но не будем забегать вперед, сейчас мы услышим
это от него. Да, я думаю, что самое время его
представить. Этот рояль в кустах сейчас мы выкатим.
Здравствуй, Дмитрий.
Здравствуйте.
Дим. Твое творчество, да, петь голосом Высоцкого, почему так? Почему голосом Высоцкого?
Ну, здесь можно так сказать, я даже не знаю почему, потому что как это правильно назвать или ответить на этот вопрос. Просто песни Владимира Семеновича мне запали в душу, можно сказать, еще с самого детства. Вот с тех 80-х годов, там где-то с начала 80-х, середины, когда еще были вот пластинки, катушки, потом кассеты. И вот я всегда раньше больше уделял внимание шуточным песням Владимира Высоцкого. Ну, а когда уже стал... так скажем, подрастать, и стал вдумываться, может быть, смысл этих песен. И вот мне всегда в любой компании где-то охота было спеть именно песню Высоцкого и передать ее именно так, как это хотел делал сам автор собственных песен.
Дим, давай сейчас вот, чтобы слушатель у нас немножко в таком предвкушении, как же это так? Действительно ли это голос Высоцкого или это нечто, просто что-то похожее? Предлагаю сейчас послушать что-нибудь.
Ну, давайте послушаем, наверное, для начала песню, потому что по традиции Владимир Семенович всегда все свои выступления открывал практически с военных песен, потому что, как он рассказывал на всех своих выступлениях, даже его выступления никогда не назовешь концертами для него, потому что это были всегда встречи, и, как он говорил, поверьте мне, они дают больше, чем моему зрителю. И вот он всегда начинал с военных песен. Поэтому давайте, наверное, послушаем песню все-таки «Тот, который не стрелял». Эта песня даже, кстати, она была написана другу семьи Владимира Высоцкого.
Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «пли», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лисала не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй, ты недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват. Я очень рад был, но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
Дим, давай тогда сейчас перейдем к нашей рубрике
«Личное дело».
«Личное дело», да. Вот Василий молодец, вспомнил. Я вот долго соображал, какая же рубрика.
Давно передача
не было. Давно передача не было. Все забыли.
«Личное дело».
Дим, это рубрика о том, как ты рос. Давай здесь можно рассказывать все то, что ты сам пожелаешь, о себе, о тех вехах в твоей биографии, да, которые
твои
для автобиографические
тебя вещи
важны.
Родился я в 1977 году прошлого века, так скажем, с самого детства. Зрения у меня не было, то есть я как бы инвалид с самого детства. Да, поставили там уже врожденную атрофию зрительных нервов и так далее. Но я никогда не падал духом благодаря, прежде всего, моим родителям, да, папе с мамой, которые меня, как говорится, ростили как нормального полноценного человека. Причем даже больше можно сказать, меня родители никогда ни в чем не ущемляли, ничего такого. Я рос... Вот в деревне, как бы, ну, родился я в городе, а большинство своего время жизни своей я проводил в деревне.
В Красноярске, да, родился?
Да, родился в Красноярске, а деревня у меня, где жила у меня бабушка, это есть такой город Ужур, это 300 километров от Красноярска. И вот не доезжая Ужура, там есть Солгонский совхоз такой и деревня Тарханка. И вот в этой деревне Тарханки я все детство до 17 лет, пока бабушка у меня была жива, я все проводил детство там. То есть, заканчивая школу, любые каникулы, начиная там весенние, зимние, осенние, осенние, зимние, весенние. И потом на все лето я в деревню. Я, конечно, рос со здоровыми ребятами. Все всегда вас вот, принимали в компании, все нормально. Катался на велосипеде. То есть, у меня, правда, светоощущение, как было с детства, так оно и осталось, да, до сих пор. Но сейчас как-то маленько с годами... как-то стало похуже, но все-таки это маленько помогало в пространственной ориентировке, так скажем, вот. Катался на велосипеде, бегал, прыгал, скакал в школе, вот я говорю, чтобы не обманываться, на коньках катался, то есть детство у меня прошло, так скажем, активное. Ну, а после окончания школы в 1994 году...
А школа, прости, школа была какая? Обычная или это интернат?
Школа-интернат Абаканская, спецшкола номер 20.
А, в Абакане. Угу, понятно.
Да. Угу. Эта школа очень много, кто вот из ребят учились мы в Абакане, да, и сейчас частенько сидим, вспоминаем об этом. Эта школа дала нам очень много в жизни, то есть по жизни, так скажем, очень много дала по жизни. Чем вот, допустим, у нас та же школа в Красноярске, да, есть, ну, того нет в этой школе в Красноярске, что было именно в Абакане. Нас учили, что мы именно вот тотально слепые люди были наравне практически наравне со зрячими, так скажем. Чтобы мы могли и розетку там раскрутить, собрать тут по-домашнему, там что-то сделать по домашним делам.
Вот, вот нашего человека нигде не проймешь. И розетку да. разберет, соберет, и выключатель соберет.
И чтобы к женщинам еще нормально относились.
Да-да-да. Ну куда ж без них.
Ну как бы шутка, да.
Шут, нормально, что какие шутки тут могут быть с женщинами?
Ну женщины и все, и потом вот после того, как я окончил абаканскую школу, ну как-то было желание поступить, ну так не получилось, была такая молодость, охота была деньги зарабатывать, как раз начались эти перестроечные времена, меня моя мама решила отправить в Бийск, когда еще был, так, сейчас он ЦРС, по-моему, ШВТС, да, было еще, ШВТС было название, когда еще Михаил Никитич Наумов был директором данной школы, да, и вот я приехал туда, кстати, 2 недели проучились, и потом Михаил Никитич ушел из жизни, директор школы ЦРС, сейчас Бийской, да, вот, и, ну, мне школа, я так скажу, помогла просто, как скажем, научила держать трость в руках. Больше мне это ничего. А так уже способности, наверное, это дар, можно так сказать, у меня, наверное, был. Поэтому я спокойно передвигаюсь по городу, по всему. Занимался, ну, как бы небольшой предпринимательской деятельностью в свое время. Это лет, наверное, 8 тому назад. Даже, да, лет 8-9. То есть телефоны Русь, радиотелефоны Panasonic. Типа торговля вслепую называлась только она. Я возил их по городу, ну, раньше давали как объявления в газеты, да, доставка телефонов, там, возил, то есть работал со всеми различными людьми. То есть проблем не было никаких в жизни особых таких, чтобы меня где-то люди, ну, не воспринимали или как-то отталкивающие что-то это было. Такого не было.
А вот скажи, я не знаю, сейчас вот женская половина наверняка прильнула к приемникам. Зрелый мужчина на том конце провода.
Ну да.
Вот. Дима, открой тайну. Женат, не женат, есть семья, нет семьи, детишки.
Есть семья, женат. Что женат, то женат, уже не первый раз женат.
Девушки, извините, сделал все, что мог.
Ошибка вышла. Вот о чем молчит наука, да?
Да, ну ничего, мы это вырежем.
А детишки есть?
Есть, 5 лет. В июле будет 6 лет.
Мальчик, девочка?
Мальчик, сын Семен.
Ух как! Неожиданно. Вот скажи, а творчество Высоцкого, а как оно попало в твою душу? Кто занес это семя?
Ну, это, наверное, все-таки...
Время?
Время, да.
Но, видимо, у вас в семье его слушали, да?
Активно? Ну, были катушки. Это, во-первых, вот отец у меня раньше приносил всегда катушки, да, пластинок у меня не было, но у меня всегда были магнитофоны, в основном на катушках, на кассетах. А когда пошел уже в школу, вот в Абакане мы начали, там старшеклассники, парни крутили же, у нас был местный радиоузел школьный, везде по радиоузлу, и потом переписывали, записывали кассеты, то есть были все различные магнитофоны, увлечения, так, ну, были такие, что вот, а, вот у тебя песня, вот мы такую не слышали, давай я ее себе запишу, давай, давай. Ну и вот так оно ходило, так скажем, из рук в руки.
А когда первый раз взял в руки гитару,
попробовал лет, наверное, что-то исполнить? 13-14.
Кто если... научил-то?
А учитель в школе у нас был такой, Владимир Николаевич был преподаватель. Он, кстати, пришел в школу, я к нему сразу пошел играть на гитаре. Я говорю, ну это, конечно, такое у него было интересное прозвище, так сказать, трубадур. Я не знаю, почему ему так дали. Это такое, это... Но он вообще в филармонии работал, потом пришел к нам в школу. И говорю, сразу говорю, Владимир Николаевич, учи меня играть на гитаре так, как играл Владимир Высоцкий. Но так как на шестиструнной все равно, как бы там ни пытался, можно этого сыграть, говорят, но не получается. Именно, чтобы звучание было такое же, как на семиструнной. Потому что Владимир Высоцкий играл на семиструнной гитаре, а на шестиструнной я играю, только владею шестиструнной гитарой.
Слушай, а вообще для меня на самом деле откровение то, что Высоцкий играл на семиструнной гитаре, что я, честно говоря, думал, что там просто шестиструнка обычная и все.
У Высоцкого же она, есть, по-моему, еще особым такое... образом настроена была всегда, да? И вот...
Ну, просто видите, у него была гитара, как вот на одном из его концертов я слышал, как он говорил, очень известного мастера Шуликовского, такого фамилию он как-то называл. Вот, потом этого мастера уже как бы не стало в живых, он говорил, я никому не даю гитару свою чинить, потому что как она у меня есть, так она и есть. То есть она у него очень часто периодически расстраивалась. Ну, может, где-то, конечно, он играл на другой гитаре, но вот в основном у него была одна такая гитара, которая она была ему подругой, наверное, по жизни. Ну, это я так думаю, опять же. А у меня у самого две гитары, поэтому я могу одну сегодня, другую завтра взять, и какая мне больше будет по душе, вернее, какой больше душа будет лежать, настроение, так скажем.
В школе у вас был предмет музыка, да, где вы могли что-то изучать? Или это было дополнение?
Это было дополнение. Это мы уже ходили, платили отдельные деньги, как бы родители нам давали на кружок. Там еще, я не помню, по 14 или 15 рублей там это было сколько.
Суть в том, что у тебя все-таки есть музыкальное образование как таковое.
Ну, так скажем, музыкального как такового образования, любительское, скажем, образование. А как такового музыкального...
Просто диплома музыкальной школы нету.
Диплома музыкальной школы у меня нет.
Слушай, а ты владеешь нотной грамотой?
Нет. Я, можно сказать, самоучка, вот так будем говорить. Вот то, что мне показали, 7 аккордов, 8, и остальное я уже что, как на слух, где-то ребята во дворе покажут, где-то что-то там, вот в основном все взято из дворовых компаний. Вот
так, значит, если это взято из дворовых компаний, значит, делаем вывод о том, что ты активно общался со сверстниками во дворе.
Очень активно общался. Я говорю, в основном это все с деревни было. Потому что приезжали ребята вот, из разных там городов, с других сел, деревень. Да, мы когда вечером собирались у костра, брали, извините, бутылку самогонки деревенской, садились и играли, пели разные песни, не только песни там, Владимира Высоцкого. Да, у нас очень было интересно. Потом мы продолжали уже, когда подростковый возраст был, 14-15 лет, кататься на мотоциклах. То есть парни, ну, меня, допустим, ребята никогда не бросали, поэтому я в свое время, у меня даже был мотоцикл Ява, ну не у меня, вернее, у моего отца, я неправильно выразился, да, и у нас был мотоцикл Ява, у меня всегда было желание научиться на мотоцикле, потому что я очень люблю мотоцикл.
Ну и как?
Вот. Меня отец в свое время, конечно, учил. Я мог, ну, только, конечно, чтобы кто-то рядом сидел. Одного же слепого не получится. Это не велосипед. С него не спрыгнешь, даже при хорошем
этом.
И поэтому я научился в свое время, да, ездить на мотоцикле, но вот только когда есть кто-то
под контролем.
Да, под контролем. Один, конечно, не получится этого. Сейчас, наверное, уже это все в связи с годами, это все видоизменилось, забылось, это уже очень много лет
ушло,
назад.
Да. Угу. Да. Слушай, ну а какие песни пели в компании?
Я практически с самого детства, как говорю, песни Владимира Высоцкого. В основном пел раньше шуточные, а потом, когда уже более, говорю, стал входить в тему полностью Высоцкого, я уже стал все его серьезные, военные, шуточные, там, лирические, так вот. А в основном пели Розенбаума, там Вилли Токарева, и вот там как раньше, вот, когда уже в 90-х, начало 90-х эта мода пошла, типа шансон, да, блатной хит, это шансон начал, Иван Кучин пошел, когда вот Наговицын, да, ну и вот пошли все эти дворовые такие песни.
Ну давайте послушаем сейчас еще что-нибудь.
Сейчас я предлагаю послушать просто такую шуточную песенку, которая называется «Лекция о международном положении, прочитанному и наказанному на 15 суток за мелкое хулиганство». Это вот, я не знаю, насколько достоверная информация, это в 78 году история, это проходила в одной из тюрем, где вот посадили человека, и вот он рассказывал своим сокамерникам.
Ну хорошо, слушаем.
Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот тут перехитрый парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это забирают в тесный бокс. Там все места блатные расхватали и пришибились, надеясь на авось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, шаль на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и Ватикан. Церковники хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. Мы тут им папу римского подкинули, из наших, из поляк, из славян. Сижу на нарах я, нарофоминский я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римский я, а в мамы взять, естественно, тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и Ватикан. При власти, при деньгах и при коронили, судьба людей швыряет, как котят. Ну как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, а я дала и даже Хамени. Всю жизнь свою ворота бью рогами, как барана, мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот вдруг умрет. Вот место Холд и Мейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был ранее, другой бы выбить ночью подловив. И если ни к чему сейчас в Иране я, то я готов поехать в Тель-Авив. Возможности хоть впору вчетвером нести, но каждый коренаст и голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следите за больными и умершими, уйдет вдова Анасис Заржаки. Я буду милый смел с миллиардершами, лишь дайте только волю, мужики. Лишь дайте только волю, мужики. Лишь дайте только волю, мужики.
Ну что же, дорогие друзья, мы продолжаем. Напоминаем, что в эфире программа «Чай со сливками», молодежный эфир. С нами на связи Дмитрий Целуенко, город Красноярск, человек, поющий голосом Высоцкого. Дим, я сейчас предлагаю перейти к рубрике «Реальный спец».
Реальный спец.
Дим, расскажи, пожалуйста, а в чем ты считаешь себя профессионалом?
Я, так скажем, как таковым профессионалом себя не считаю ни в чем, а вот то, что я могу делать, да, то, что мне дано, вот я, наверное, делаю. Но я не могу сказать, что я профессионал в чем-то, потому что я ну, далеко не профессионал.
Вот я, например, не могу петь голосом Высоцкого. Вась, ты можешь?
Я тоже не могу.
Боюсь, и Макс не может.
Может быть, я и не пытался никогда. Вот, кстати, мне интересно, а вот ты начинал тогда играть на гитаре. Ты же пел тем голосом подростковым своим, да? Когда у тебя возникла вот эта идея попробовать моделировать именно вот как Владимир Семенович?
И когда именно получилось?
Это да, я вот, честно говоря, вот, допустим, возьмем ту же песню «Диалог у телевизора», где «Вань, гляди, какие клоуны, и послушай Зин, не трогай Шурина». Всегда в компаниях это была песня интересна не только для молодежи, но и для более старшего поколения. Поэтому я как-то старался с самого детства, ну, как бы можно сказать, извращаться, что ли, чтобы вытянуть именно эту песню, так как... Как бы ее можно было преподнести людям, преподать ее, чтобы она была вот интересна так, как ее пел Владимир Высоцкий. Потому что, согласитесь, ну вот я, насколько тоже сам слышал, как преподносят песни из репертуара Владимира Семеновича, ну, лично мне не нравится. Того же до Григория Лепса возьмем. Хотя он это делает по-своему, но, опять-таки, мне это не нравится.
Слушай, а ты можешь вот не петь, а говорить голосом Высоцкого?
Могу вам прочитать монолог из монолог Гамлета, да?
Хотя бы интересно. Вообще интересно, это вот это вот супер было бы.
Ну тут уже как получится.
Хорошо.
Я только малость освещу в стихе. На все я не имею полномочен. Я был зачат, как нужно, во грехе. В поту и нервах первой брачной ночи. Я знал, что, отрываясь от земли, чем выше мы, тем жестче и суровей. Я шел спокойно прямо в короли и вел себя наследным принцем крови. Я знал, все будет так, как я хочу. Я не бывал в накладе и уроне. Мои друзья по школе и мечу служили мне, как их отцы короне.
Радиотеатр, да. На волнах, Радио ВОС.
Да, супер, просто очень похоже.
Дима, скажи, пожалуйста, а ты участвовал в школьных концертах? Вот именно с песнями Высоцкого.
В школьных нет, для студентов, да. И для детей от 6, наверное, до 8 лет, вот так скажем.
И первый твой концерт?
Все дело в том, что вот как бы с 2005 года в городе Красноярске существует такой проект, который называется «Красноярск поет Высоцкого». И вот на протяжении 9 лет этот наш проект уже, он проходит официально 2 раза в год. То есть в день памяти Владимира Высоцкого, то есть день его рождения 25 января, и в день ухода из жизни автора, то есть тоже 25 июля. То есть всем, наверное, известно, что Владимир Высоцкий родился в 1938 году 25 января и умер, когда проходила Олимпиада в Москве в 1980 году 25 июля, да, когда вот умер Владимир Высоцкий, в театре на Таганке была вывешена только такая небольшая табличка, и нигде это в прессе особо не освещали, вот умер актер Владимир Высоцкий, и тогда даже, вот как писали в одной из статей, ни один человек не сдал билет, все хранили.
Да, последний билет все хранили, действительно.
Все хранили его у себя, как это сам. И вот, и официально у нас 2 раза в год проходят эти концерты, посвященные памяти Владимира Высоцкого, ну а первый свой концерт я, наверное, вот в 2006 или в 2007 году, ну, выступил, я уже не помню, вот сейчас, если не подводит память, то где-то, наверное, во внутренних органах, в органах там милиции, по-моему. Потом стали приглашать там, да, вот перед студентами в вузах выступал, вот особенно последнего курса студенты, они как-то более уже воспринимают это дело нормально.
Посерьезнее, ага, понятно.
Да, посерьезнее, более посерьезнее, вот. И сейчас, как бы, я продолжаю этим творчеством заниматься, потому
а
что...
А за пределы Красноярского края вот с песнями выезжал?
За пределами, конечно, выезжал. Вот на Манский фестиваль у нас есть такой... А, кстати, есть, значит, такой у нас поселок Выжилок. Это Манский район у нас, где Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин в 1968 году были на съемках у нас, на съемках фильма «Хозяин тайги». Есть недалеко у нас такой городок небольшой, Дивногорск, 30 километров от Красноярска, где Владимир Высоцкий даже один раз, по-моему, в ДК в этом Дивногорске дал свой концерт. Вот. Да, выезжал за пределы Красноярска. Я даже один раз приехал к одноклассникам в гости. У меня 2 одноклассника, они живут в Хакасии и живут в одном поселке. И мы просто сели, взяли бутылочку водки, выпили, Потом к нам подошли там их знакомые ребята, принесли гитару, мы сели, и просто собралось чисто вот полпоселка, мы сидели, и вечером меня заставили петь песню.
Но тут еще, можно сказать, Минздрав Российской Федерации предупреждает.
Да-да-да-да-да.
Друзья мои, водка может повредить вашему здоровью.
Здоровью.
Да, если она принимается без песен Высоцкого. Ну что же, Дим, а вообще по жизни ты чем занимаешься? Ну вот творчество понятно, а где работаешь, чем занимаешься еще?
Сейчас вот на данное время я нигде не работаю, нигде. До этого я работал, я говорю, как работал как индивидуальный предприниматель, я уже говорил об этом.
А да? Что делал?
У меня был небольшой отдел, свой 5 квадратных метров, да, а занимался я продажей телефонов, говорящие телефоны, ну да. Русь, может, знают люди про такую уже, радиотелефоны Panasonic, обычные кнопочные телефоны, аудиокассеты, диски, батарейки и так далее. Ну вот получилось так, что спрос маленечко понизился, и в связи с тем мне пришлось прекратить свою трудовую деятельность. После чего я работал в двух фирмах оператором на телефоне по программе «Такси Мастер». Вот. Вот последний раз я работал в компании «Такси Алиса». Это было год назад, но проработал я там недолго, 10 месяцев. И потом перешли с рации, все перешли на приложение. Сейчас, наверное, это ни для кого не секрет, как на телефон просто приходит смс-очка. Там вас ожидает машина, допустим, «Лада Калина», номер такой, госномер такой-то и так далее. Когда, ну, соответственно, уже диспетчеров, количество диспетчеров стали уменьшать, ну, и сократили, в общем.
А как устраивался? Самостоятельно или через знакомых, через друзей?
Самостоятельно. Все делал только самостоятельно.
А вот поделись опытом этим.
Да, как пришла идея, почему именно такси? То есть вот мне, например, бы в голову не пришла такая идея, да, вот.
Просто как-то первый раз попалось, это в 2005 год, где я познакомился со своей последней супругой, скажем, было объявление: требуется оператор такси. Я звоню и говорю: здравствуйте, вам требуется оператор такси? Мне говорят: да, требуется. Нам требуются девушки. Я говорю: а почему девушки? А я говорю, что чем я хуже девушки? Я говорю, вот, допустим, у меня, говорю, многие женщины там говорят, что у меня типа голос приятный. Ну, голос приятный.
И вообще могу говорить голосом Высоцкого.
Я афиширую, да. Ну, я говорю, ну а чем я хуже могу с женщиной разговаривать? Я говорю, давайте сначала встретимся, обсудим, поговорим. Ну, и я, правда, заранее стараюсь людям говорить, что я инвалид вот по зрению. Потому что это очень сильно отталкивает, хотя, но если человеку в чем-то ты понравился, он тебя приглашает на встречу, а потом уже стараешься, ну, так скажем, более понравится, наверное, человеку. Какой-то где-то анекдот рассказать, пошутить, там даже вот. Я в основном куплеты из припевы, вернее, из песен Владимира Высоцкого привожу, какую-нибудь строчку там даже, да. Не то, что куплеты, там припевы, строчку где-то там, шутку, да. И вот в связи с тем, что программа JOS, ее же нужно устанавливать на компьютер, а с NVDA не сможешь работать, потому что она многое не озвучивает, что озвучивает JOS. Вот, допустим, вот устанавливали JOS программу, так? И давали добро, по крайней мере. Устанавливали ее, отстраивали. Конечно, очень много мне помогали люди наши незрячие, допустим, я не знаю, можно будет, да, упомянуть?
Конечно, можно.
Виктор Горелов, да, этому человеку очень большое спасибо, прежде всего, хочется сказать, за то, что он мне помог, значит, в написании скриптов, да, за что я ему очень благодарен.
Скриптов к чему?
К Джозу.
К программе.
К этой Джозу. Программе.
Да, 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 к Максимастеру.
А ты работал из дома или в офисе?
Нет, я всегда ездил. Ага. Я же передвигаюсь очень, вот, на общественном транспорте, я делал две пересадки, у нас... где я последний раз работал, 25 километров от моего дома до работы было, да? То есть я утром, допустим, если
серьезно?
Работал... Я выходил в 6.15 утра, где-то вот в 6, да, в 6.15, мне нужно было к 8. И я доезжал, допустим, до остановки города Каунас, есть такая, пересаживался на следующий автобус и до конечной. А работа у нас находилась почти вот за городом. Ну, на конце, не за городом, вернее, а на конце города, так скажем. Это уже все там. 2-3 остановки и Стелла Красноярск, то есть уже табличка висит, что выезд из Красноярска, вот так. Вот. Даже вот нашел я это в последнюю работу, она у нас была довольно, так скажем, далеко, и нашел я ее полностью самостоятельно. То есть выхожу, перехожу дорогу, спрашиваю, вот, и, ну, где-то идут люди, где... Но я никогда не пользуюсь ни навигатором, ничем, не знаю почему, но вот как-то так, надеюсь, только на себя и на подсказку людей, ни собаку никогда не брал, то есть... собаку. Я вообще считаю, как-то занятие это собаку держать. Ну, для меня это нет, потому что это животное мучается. Это лично мое мнение.
Ну, понятно, да. Знаешь, вот ты сказал, что там не пользуешься навигатором. Вот мне, знаешь, какой вопрос интересует? А вообще с компьютерной техникой в области, так сказать, информационных технологий ты себя считаешь человеком продвинутым или, ну, ты просто вот пользуешься, там, немного пользуешься
компьютером? Средним пользованием. Поработать с Word, почту прочитать в интернете, полазить там программу каких-то там, маленько знаком с Audition, маленько. Я особо сейчас не увлекаюсь. Поначалу было, да, сильно интересно, а вот сейчас я больше как бы ищу работу. И вот хочу все-таки петь, зарабатывать вот именно пением.
Ну, конечно, всегда хорошо, когда творчество, да, является еще твоей и работой и приносит себе
доход какой-то,
кроме удовлетворения, да, еще и деньги. Да, да,
да. Ну, а кроме творчества есть еще какие-то интересы?
Вот, кстати, знаешь, вот ты сказал о том, что ты знаком с Витей Горелым, вот, а этот человек, который написал скрипты под Сонар, Витя живет аж в Воронеже, ты в Красноярске. Да. Ну, как же произошло ваше знакомство-то? Открой эту завесу. Как происходят эти встречи? Для меня всегда это загадка, это очень интересно.
Ну, как бы наша встреча произошла вообще необыкновенно, так скажем. Я писал какие-то письма, задавал в рассылку. Виктор очень много мне помогал в изучении компьютера, да. Ну, и потом мы списались с ним, так как-то начали общаться по переписке и все. И вот однажды, вот когда я пошел на работу, я говорю: Виктор, будь другом, все-таки посодействуй в помощи, пожалуйста. Я говорю: вот так и так, надо, семья кушать хочет, да и вообще скучно дома сидеть.
Ну вот, пожалуйста, вам, да, межрегиональное взаимодействие, да, людей. Да. Ничто людей не останавливает, ничего, ни расстояние, ни удаленность регионов, ни еще какие-то факторы. Ну просто вот человеческая помощь и поддержка – это, наверное, главное, что есть вот среди незрячих.
Да, конечно.
Я Тем более сейчас, когда интернет не знает границ, и расстояние от Калининграда до Владивостока уже не такое большое. Кстати, ты упомянул, что твой приход в службу диспетчерскую такси совпал с знакомством с последней женой. Эти вещи как-то взаимосвязаны или это просто период времени совпал?
Как бы это не на последнюю работу, а даже на предыдущую, так скажем, работу. Вот это последняя моя работа была «Такси Алиса», фирма, да, у нас есть такая компания. А предыдущая была, так она и называлась, просто «Такси Мастер». Ее переименовали в «Такси Аврора». И когда я, вот моя супруга пришла туда работать, я уже работал там, наверное, месяца 4, да. Вот. И она еще пришла только на стажировку, 3 девушки их пришло. И вот сели, а я сидел просто впереди. Ну и им старший диспетчер ходила, объясняла что-то, ну и так развернулись. И она села потом как-то рядом со мной, начала изучать, и я что-то начали слово за слово, пошутили, как говорится, улыбнулись друг другу. Ну и я ей рассказал то, что я знаю, она там рассказала, что она видит на экране, ну и все. А потом нормальные мужские отношения, предложения, пойдем погуляем.
Правильно, Дим, вот знаешь, я всегда уважаю настоящих мужиков, которые вот мужик сказал, мужик сделал. Да, все, ну, увидел, девушка хорошая, красивая, почему не познакомиться, тем более.
Но если ее, извиняюсь за то, что я перебиваю, если можно не увидеть, можно и пощупать, не зря же.
Нет, естественно, вот знаешь, я всегда говорю, вот там кто-то мне начинает говорить, что вот, ай-яй-яй, как же плохо жить, сослепу. Я говорю, друзья мои, знаете, вот мир на ощупь совсем неплох.
Глаза не видят, а руки щупают.
Руки щупают.
Можно сделать девизом нашей передачи.
Да-да-да, глаза не видят, руки щупают.
Знаете, ребята, я никогда вот не поверю людям. Ну, может быть, я, конечно, еще настолько не вхожу в положение, когда вот люди теряют зрение в возрасте, вот им гораздо тяжелее, наверное, в эту жизнь, как бы, чем человеку с детства так, да? Ну, хотя люди бывают с детства тоже настолько вот опускаются до такой семьи. Вот я то не могу, я там не могу суп перемешать или там мне там подавайте все говорящее. Но раньше же не было никогда ничего говорящего. Раньше возьмешь тряпку или перчатку в руки, засунул там в кастрюлю палец, проверил, сколько ты там налил, и все. Никаких ни жидкостей, там, сколько жидкостей ты налил, никаких ни градусников, ничего не было же, правильно?
Да нет, конечно, Тима, о каких градусниках вообще раньше была речь, да. Да. Конечно, приспособ всяких было очень мало.
Вот поэтому здесь уже, я считаю, человек, если хочет, он всегда выйдет из положения. Вот это вот, честно говоря, мое.
Слушай, вот ты сказал суп перемешать. Скажи, а ты готовить умеешь?
А честно говоря, нет. Ну, маленько там, по мелочи.
Ну, что умеешь готовить? Как один человек сказал, что он умеет готовить кофе растворимый.
Ага, растворимый вот. Мне махры, зять подохнет без икры, тебе стимул даешь духи для похмелья.
Ну, на самом деле, если есть жена, да, в доме, то, может быть, навык готовки, он не так и важен.
Ну, я, например, очень люблю, допустим, готовить курицу. Сразу скажу, что я жарю очень хорошо курицу.
Ну, поделись рецептом.
А как поделись рецептом? Берешь курицу, хорошо ее пропитываешь, натираешь, потом прожариваешь в духовочке, сначала ставишь на нижнюю полочку, потом через какое-то время поднимаешь на верхнюю, там, и она жарится. Ну, я не знаю, это, конечно, у каждого же свой рецепт. Я вот чисто для себя, я вообще люблю вот чисто такую...
А чем пропитываешь?
А когда чеснок, перчик, соль, ну, приправку одну засунул, и все. Настаиваю ее, там бывает денек, бывает там полдня, ну как смотря как надо, по надобности все, все от надобности.
А я вот все-таки хотел под конец передачи вернуться к творчеству Владимира Семеновича, ведь у него оно настолько разноплановое, и вот те пласты его песен, да, они вот явно видны, да, есть отдельная военная тематика, есть вот такая, скажем,
хулиганская
лирика, да, есть вот особенная тема гор, да, и вот туризма такого. Что из этого тебе ближе?
Мне, наверное, более ближе, так скажем, шуточная, блок шуточных песен. Так
сатира такая, да?
Да, сатира, юмор. Так. Потому что, ну, о войне говорить нельзя, потому что я ни в армии не служил, нигде не воевал, не летал, не плавал, как Владимир Высоцкий рассказывал на своих концертах. Мне, говорит, часто приходят письма, вот, не воевал ли ты, не плавал ли, не летал ли, не сидел ли и так далее, не шоферил ли и так далее. Он говорит, сколько же можно было нужно было прожить жизней, чтобы через все это пройти.
Поэтому да, потому что, просто... конечно, удивительно, вот у него в творчестве, да, и какая-то лагерная тематика, и военная тематика, и горная тематика, водительская и дорожная тематика. Действительно, вот удивительно, как все это сочеталось в одном человеке, как он, значит, у него просто такой был круг общения с людьми.
Просто, как он говорил, он всегда старался находить людей в самой такой ситуации. Если он писал, допустим, песни о летчиках, о моряках, там, о войне, там где-то, да, и, ну, там, на всякие темы, он говорит, я всегда искал людей вот такой в самой-самой крайней ситуации. И как, вот, допустим, песни, если о войне, да, писал там, или там, ну, какие-то о горах. И он всегда говорил, если говорить о символе всех этих песен, то это «Вдоль обрыва понад пропастью», вот, песня, которую все наверняка знают. Он говорит, вот увидел что-то, раз взял быстренько бумажку или там пачку от сигарет, написал, потом зарифмовал. И Владимир Высоцкий к своим песням всегда сначала подбирал ритм, а потом он уже, ну, когда писал стихи, сначала все-таки он говорит, я подбирал ритм так и так, а потом уже вот зарифмовывал все это дело. Как-то так у него это было. Все это своеобразное. Ну, как показывает практика, это, так сказать, человек, наверное, гений в своем этом.
Да, фигура, конечно, и личность очень многогранная.
Уникальная, просто уникальная.
Дима, а вот ты сам пробовал сочинять, стихи писать, может быть, музыку?
Нет, у меня это как-то не получается.
То есть сосредоточился в основном на исполнительстве?
Да, я сосредоточен в основном на
исполнительстве. У Высоцкого есть любимая песня?
Много. Даже не одна, так скажем.
Но есть что-то такое самое-самое-самое-самое.
Мне понравилась однажды песня, очень почему-то запала так в душу. Она более к такой, можно так сказать, блатной лирике относится, или не блатной даже. Ну, там так, песня, которая была написана его первой супруге, Изольде Жуковой, да, о нашей встрече песни, когда я его услышал лет, наверное, 5-6 назад, я ее почему-то не было, но я ее тоже услышал на кассете, и вот она мне почему-то понравилась. Я сейчас ее стараюсь где-нибудь так, где есть особенно женщины, я ее стараюсь исполнить. Тот, кто раньше с нею был, мне очень нравится песня.
То есть в основном такие лирические песни, да?
Да, в основном такие, ну и шуточные, да. Творчество Владимира Высоцкого, оно как бы, ну это у него, как еще раз повторимся, это дар, то есть его, да, вот передать народу то, что, ну я так думаю, практически... Вот он любил очень, кстати, Пушкина. Владимир Семенович любил Пушкина. И у него всегда на столе стоял портрет Александра Сергеевича. Даже вот есть песня у Владимира Высоцкого. Две песни. Песня о Вещем Олеге и «Лукоморья больше нет». Владимир Семенович переделал, как бы так скажем, песню о Вещем Олеге. Вот выступление такое же, как и у Пушкина, как ныне сбирается Вещий Олег щита прививать на ворота. Вот. И песня «Лукоморья больше нет». Антисказка такая.
Да, тоже вот. Сатирические вещи.
Да, Дим, да, да. Наша программа подходит сейчас к концу, и у тебя есть возможность пожелать что-то
нашим слушателям
вот себя, Дмитрия Целуенко.
Прежде всего хочу пожелать нашим ребятам никогда не падать духом, как Владимир Высоцкий пел в песне «Чужая колея». Так держать колесо в колесе и доеду туда, куда все. Поэтому вот, чтобы не падать духом, никогда не отчаиваться. В жизни бывают полосы разные, и, как говорится, и черные, и белые, и бывает и плохое, и хорошее. Поэтому всегда... Прежде всего, чтобы было настроение. Ну и побольше слушать, наверное, песен Владимира Высоцкого и вдумываться в их смысл. И все-таки, чтобы данная тематика у нас процветала не только в Красноярске и там в других городах, где проводятся песни, но и среди незрячих людей.
Дмитрий Целуенко, Красноярск,
в молодежном эфире. Дим, во-первых, спасибо, что сегодня согласился с нами записать программу. Надеемся, что мы еще не раз встретимся и... Лично, да, будем уже надеяться,
в
да?
В эфире.
И, да, и в эфире, конечно, радио ВОС. Какую песню мы послушаем под конец?
Я думаю, в заключении нашей с вами встречи мы снова вернемся к блоку шуточных песен, так скажем, и все-таки мы послушаем песню такую, она была, наверное, в 60-х годах, в начале 60-х годов написана, я же вот не помню точно это. Но эта песня такая называется «Мишка Шифман». У нее там очень такая интересная сама по себе такая песня. «Мишка Шифман, башковит у его предвидения».
Да, сейчас вот. Послушаем.
Нам остается напомнить, что в эфире была программа «Чай со сливками». Провели ее для вас сотрудники отдела по работе с молодежью Максим Карцев.
До свидания.
Иван Онищенко.
Счастливо, друзья.
И я, Василий Дрожжин. В гостях у нас был Дмитрий Целуенко. Всем удачи.
Счастливо.
Мишка Шифман башковит у его предвидения. Ну что мы видим, говори, кроме телевидения? Смотришь конкурс сопоти и глотаешь пыль, а кого не попадя пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в дневнике, говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике и такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, возразил два раза я, говорю, Моше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, ну чистый фараон, ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить, ну не могу такого, и я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы с тобой не как-нибудь там это, здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувства придавив, хрен ли нам мневники, едем он в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь, ведь ты же меня спас в порту. Ну, говорю, загвоздка есть, русский я по паспорту. У меня только русские в родне, прадед мой самарин. Но если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифмана не трожь, с Мишкой прочь сомнения. У его евреи сплошь он в каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. Мишка-врач, он вдруг затих в Израиле без иных. Там и гинекологов одних, как собак нерезанных. И нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти, значит безработица. Мишка мой кричит, к чертям, виза или ванная. Едем, Коля, море там, Израиль ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасной, я еще хлебнул кваску и сказал согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей пожалуйста. Мишки там сказали нет, ну а мне пожалуйста. Он кричал, ошибка тут, это я еврей. А ему говорят, не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучает вопрос, кто же враг таинственный? Ответ безумно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет проклятую и говорит, что за графу не пустили пятую.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.